Читаю текст Священного Писания, Псалом 13, откройте в русских Библиях, Псалом 13. Я прочитаю 5 стихов сначала. Начальнику хора Псалом Давида сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, все сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, съедающий народ мой, как едят хлеб, и не призывающий Господа? Там убоятся они страха, ибо Бог вроде праведных. Вот такой текст Священного Писания я прочитал. Я верю, что вы внимательно выслушали, потому что это не просто слова Давида, это не его поэзия, а это Слово Божье, сам Господь устами Давида, псалмопевца, говорит эти слова, и его рука записала, и теперь мы читаем. О чем я хочу говорить сегодня? Это первое воскресенье, это первая наша трапеза, первое наше участие в воспоминании страданий смерти Господа Иисуса Христа. Я хочу сегодня говорить об истинном состоянии грешного человечества. Почему? Потому что это нам известно. Да потому что мы когда-то были членами этого общества, грешного общества. Итак, истинное состояние. Когда я рассуждал и размышлял об этом, я думаю, что и вы об этом размышляете, я хочу сказать, дорогие мои, кто может описать состояние, истинное состояние грешной человеческой души? Где сегодня найти того писателя, который бы мог бы в действительности во всем ужасе, которое бы соответствовало именно тому состоянию, в котором находится душа погибшего человека, описать? Где сегодня найти того художника, который бы мог бы нарисовать картину вот этого ужасного состояния этой души? Я думаю, вы видели, есть несколько картин выдающихся художников, которые изображают состояние души там в аду. На что только способно человеческое мышление, фантазия человеческая, там заложена в этой картине. Так вот, дорогие мои, я хочу сегодня сказать нам, сестры и дорогие братья, то, что мы сейчас будем участвовать в этой трапезе, то, что для нас это праздник, то, что для нас это торжество. Но так ли это на самом деле? Понимаем ли мы сегодня, в каком мы состоянии находились до возрождения? Понимаем ли мы это? Вот почему, я хочу сказать, вот почему так важен вопрос сегодня, который стоит перед каждым из нас. Что побудило нас к покаянию? Что побудило нас воззвать к Господу, обратиться к Господу? Но я хочу сказать, дорогие мои, что Это еще не все. Это еще есть еще более ужасное состояние грешной души, неспасенной души. И этот более ужас, это ужас больше, чем ужас адских мучений. Это не то, что мы не можем изобразить или описать, или сказать об этом ужасе. Вы скажете, что это еще? А есть еще более ужасно в том, что никто из нас не способен, и никто из нас не может убедить грешника в том, что он находится в этом ужасном положении. Это еще больший ужас, дорогие мои. У меня нету такого дара, дорогие мои, чтобы я мог убедить грешника. И действительно, чтобы он понял, в каком состоянии находится он. Вот почему сегодня в церквах есть множество людей, которые называются христианами, но которые жили во грехе, живут во грехе и не чувствуют никакого дискомфорта. И заметьте, их невозможно убедить в их ужасном состоянии, в котором они находятся. Вот оно что. Так вот, я хочу сказать, что хотя подавляющее большинство людей на грешной земле, когда вы с ними беседуете, они согласны с тем, что да, мы все грешные, они говорят. Но я недавно слышал одну статистику здесь, в Америке, что подавляющее большинство этих же грешных людей, они себя считают выше среднестатистического уровня среднего человека, среднего грешника. Да, они говорят, ну да, я грешник, но я ничем не ниже, чем вот все остальные. А в некотором положении я даже выше стою. Вот эта проблема, милые мои. Хотя они не отрицают, что они грешники. Вот, но они говорят, ну мы уж ни в коем случае не согласны с библейской трактовкой. Вот оно что. Так вот, я хочу сказать, где найти того человека, который бы нарисовал нам сегодня картину ужаса? И не говорите, что нам это не нужно. Почему? Нам это нужно постоянно помнить. Если перед нами не будет картина ужаса, в котором мы находились, тогда никогда мы не сможем по достоинству оценить того, что мы имеем во Христе Иисусе. Некоторые люди, когда я спрашиваю их, о их обращении. Вы знаете, некоторые люди говорят, о чем ты говоришь? Я сколько помню себя, я верующий человек. О, тогда нам нечего говорить. Я с самого детства верующий. Вы помните, я прошлое воскресенье говорил пример, который случился здесь, в Америке, когда наш брат из Сиэтла, брат Козырезов, спросил одного человека, был ли в твоей жизни тот момент, когда ты считал себя жалким, погибшим, негодным человеком? Как он возмутился! За кого вы меня считаете? Да я вырос в семье христиан, в семье служителей, я с детства верующий. А что вы говорите? О, тогда брат говорит, тогда все понятно, тогда нам не о чем больше говорить. Вот почему это вопрос, дорогие мои, это вопрос насущный, вопрос очень-очень важный. Посмотрите, псалмопевец говорит, 89-й псалом. Кто знает силу гнева Твоего, Боже? Люди совершенно не способны вообразить и воспринять грядущие страдания для всех, кто живет без Бога. Но даже если бы сегодня нашелся человек, который мог бы нарисовать эту картину и мог бы убедить грешника, но есть еще одна неосуществимая проблема, которая никогда не осуществится. Никто не может убедить другого человека покаяться в этих грехах и обратиться к Богу за спасением. Никто этого не может сделать. Кто может убедить сегодня грешника? Спасайся, спасайся, как путешествие пилигрима. Помните, спасайся, беги из этого города, потому что город скоро будет разрушен. Я не обладаю ни одной из этих способностей, и я не хочу, и я не умею говорить такие громкие речи, которые бы в действительности потрясали людей. Но я хочу сказать, что я имею и обладаю подарком от Господа. И этот подарок от Господа, он может разбить любое каменное сердце, он может расплавить самое твердое сердце. Вот оно, оно есть у каждого из вас. И мы обладаем это Слово Божие. Вот что может сделать. Никто из нас не может. Дорогие мои, смотрите, в этом слове написано, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Вот оно. Вот кто может нарисовать картину, вот кто может убедить грешника, вот кто может убедить грешника, заставить покаяться, возбудить желание в нем. Это Господь наш. Он обладает этим даром. Он может. Так вот, дорогие мои, еще раз я хочу сказать то, что я говорил в прошлое воскресенье. Если кто-то из вас никогда в своей жизни не пережил состояние жалкого, погибшего, падшего грешника, самого негодного человека, вы никогда не переживете чудо спасения и никогда не ощутите сладость свободы во Христе Иисусе. Вот оно что. Павел, несмотря на свое религиозное воспитание, несмотря на то, что в законе Господнем действительности никаких изъянов не было, он говорит Тимофею, что Господь Иисус Христос пришел спасти грешников, из которых я первый. Поэтому он так дорожил, поэтому он восхищался Господом. Это был предмет его восхищения, предмет его поклонения, предмет его торжества. Он наслаждался радостью свободы. Он даже в темнице, когда ноги были забиты в колоды, он воспевал и прославлял Бога. Вот оно, торжество свободы во Христе Иисусе. Потому что он познал эту свободу, потому что он ощутил себя жалким, погибшим, негодным человеком, погибшим, и Христос Иисус спас его, вытащил его оттуда. Так вот, мы прочитали, что Господь посмотрел, все уклонились, все непотребные, не делающее добро ни одного. Неужели не вразумятся все делающие беззаконие? Вы знаете, что проповедь Евангелия, она оскорбляет грешника. Да, вот почему сегодня люди, которые во грехе, даже называясь христианами, когда идет утверждение библейской истины, Евангелия истины, Они говорят, ты нас оскорбляешь, ты нас бьешь. Почему? Потому что Евангелие снимает маску с любого грешного человека. А если он во грехе, ему нравится эта жизнь, то Евангелие обнажает его и делает его абсолютно беззащитным перед всеми. И они видят, что это лицемер. Конечно. Этот человек, разве он будет любить? Нет, он не будет. Этот человек любит тех, которые кормят его блюдом красноречия, которые кормят его блюдом всеобщего прощения. Этот человек любит слушать тех, которые убеждают и говорят этому человеку, что бы ты ни делал, как бы ты ни жил, ты можешь даже абсолютно веру потерять, полностью всю веру, но ты спасен. Ты спасен. Да, ты можешь быть абсолютным пьяницей, ты можешь быть наркоманом, но Господь тебя любит, не беспокойся, в конце концов Он спасет тебя. О, эти нравятся вещи, они будут слушать день и ночь, спать не будут. Но как только вы начнете говорить ему истину, Евангелие, кто будет вас любить? Слушайте, как мог Ахав любить пророка Михея? Вы помните? Прочитайте третья книга царств, прочитайте 22 стих. «И сказал царь Израильский, то есть Ахав, Иосафату, царю Иудейскому». Слушайте, если есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, он говорит. Ох, и вредный же был этот Михей. Кто мог его терпеть? Вы знаете, что он делал? Он открывал правду, он открывал истинное состояние Ахава. То есть он говорил то, что есть на самом деле. И он говорит, я не потому, что он не пророчествует о мне доброго, а только худое. Это Михей, сын Имлая. Ну, как я могу его любить? Вот если бы он меня гладил по головке, вот это был бы настоящий пророк. Я бы мог бы жить во грехе и горе не знать бы. А тут оказывается, что есть ответственность. Будет возмездие за греховную жизнь. Но этого Ахав терпеть не мог. Вот оно что, дорогие мои. Так что я хочу сказать, сестры, дорогие братья, несравненно лучше слушать обличение друга, чем слушать пламенные речи блудника и ложного учителя. Никакого сравнения нету. Так вот, помните, когда проповедовал апостол Петр в день Пятидесятницы? Смотрите, кого он пугал адом? Или кого он пугал ужасными адскими мучениями? Он провозглашал истину Священного Писания. То есть он говорил то слово, которое может разбить любое каменное сердце, которое может сжечь все греховное. И когда они слышат это слово, смотрите, что они прониклись ненавистью к Петру, они умилились сердцем и спрашивают, что нам делать? Вот что делает Слово Божие, когда люди принимают это Слово Божие, когда они послушны этому Слову Божию. Умиление происходит. Итак, первое, на что обращаю внимание, вот из прочитанного текста мы говорили с вами о том, кто может описать состояние этой нераскаянной грешной души. Так вот, посмотрите, какое отношение Бога к противникам Божиим, к противникам Слова Божия? Какое оно? Бог любит грешника, вот елей для тех, кто любит жить во грехе. Бог не нуждается в том, чтобы мы делали ему рекламу. Божья любовь проявлена в самом деле, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Это не реклама, это сила жизни, это слово содержит жизнь, это слово суть, дух и жизнь. Бог любит. Однако Писание неоднократно самым серьезным образом показывает, как ужасно быть тем, что кто является отлученным от Бога. Вот оно что. Вот причина невообразимой печали и уныния. Вы помните, когда даже Господь висел на кресте, и когда на какое-то мгновение получилось разделение между Ним и Богом, и помните, Он воззопил: «Отче, для чего Ты меня оставил?» Вот ужас весь, дорогие мои, что люди, противники Божьи, люди, живущие во грехе, ужас не просто в том, что ад и ветское мучение, а ужас разделения между Богом и ими. Вот причина уныния, причина печали, причина самоубийств, ухода. Посмотрите, Саул, он стал Божьим противником. Что дало Саулу его отступление, его нарушение Божьего слова? Посмотрите, пришло время, когда он начал метаться с одной стороны в другую сторону и в конце концов обратился к волшебнице, и покоя нету. И в конце концов его душа в смятении, его душа в действительности попала в западню, и он не знает, что делать, и он говорит оруженосцу: «Вот меч, возьми, проткни меня, чтобы эти необрезанные не надругались». Смотрите, человек, как будто человек помешанный, он не знает, что он просит, что он говорит. Вот состояние души, разделенной с Богом. Да, он в конце концов пал на меч, а потом, смотрите, он говорит этому мальчику, отвечал Саул: «Тяжело мне очень». Когда он пришел к волшебнице, когда Самуил его спрашивает: «Тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня», он говорит, и все, но Бог отступил. Проблема не в том, что филистимляне воюют против него, а проблема в том, что Бог отступил от Саула, и теперь у него надежда пропала, все рухнуло в его жизни. Вот что оказывается. Отношение Бога к противникам Его слова. Но и опять-таки, дорогие мои, это еще не самое страшное. Невообразимый ужас и животный страх постиг одну толпу. Что это за толпа? Слушайте, Они вопиют, они бегут в горы, они кричат: «Горы, падите на нас! Холмы, скройте нас!» Что это за ужас? Это ужас разделения между ними и Богом. Это ужас, в котором пребывают все находящиеся безбожники, люди неверующие. Вот оно что! «Падите!» Что случилось? Иоанн пишет в своем Откровении, 6 глава. Они вопиют и говорят: «Скройте нас от лица сидящего на престоле». И это еще не все. Слушайте, 9 глава Откровения, когда вы читаете, здесь 6 стих: «В те дни люди будут искать смерти, и не найдут ее, пожелает умереть, но смерть убежит от них». Не только горы не будут отвечать, не только холмы, но и смерть. Человек захочет жизнь покончить самоубийством, смерти нету. Вот что это значит быть разделенным с Господом, дорогие мои. Вместо того, чтобы к Богу обращаться, вместо того, чтобы каяться, заметьте, люди, которые разделены с Господом, потеряют навеки, навсегда вот эту способность, разумную способность, которую дает Дух Святой, когда Он просвещает глаза, когда Он просвещает слух, зрение, все. И человек тогда к Богу обращается, у Него просит прощения. А заметьте, а эти люди смерти ищут. Возьми меч, проткни меня, чтобы эти необрезанные не надругались. Человек не думает совершенно о том, что ему придется предстать перед Богом. Эти люди не просто без Бога. Знаете, если бы просто Бог махнул на них рукой, ну и ладно, живите как хотите. Это не просто быть человеком безбожным, это значит без Бога быть. А безбожный человек, он переходит в лагерь врагов. Бог становится его врагом. Вот что страшно. И если враги человеческие поступили к Саулу, и если он забегал, не зная, что делать, когда филистимляне пошли воевать против Саула, то что вы будете делать, когда вам откроется, что сам Бог против вас воюет? Потеряют люди тогда всякий рассудок. Посмотрите, что говорит Слово Божие, и особенно я хочу тех предупредить, которые думают и говорят: «О, Бог нас любит, что бы я ни делал, меня Господь все равно спасет в конце концов». Слушайте, 33-й Псалом, 17-й стих, вот о чем говорит здесь. «Но лице Господне против делающих зло». А дальше, вы знаете, меня потрясло, я никогда не обращал внимания. А дальше говорит Давид, чтобы истребить из земли память их. А сегодня многие говорят, как я могу свободно чувствовать себя в раю, в Царстве Небесном, если я буду знать, что где-то там вопиют в аду день и ночь. А Бог говорит, что даже память с нашего сознания будет абсолютно стерта об этих грешных, негодных людях. Это не наш удел. Бог истребит память с нашего сознания в вечности. Поэтому я хочу сказать, дорогими, подумайте, что значит иметь своим врагом Бога. А это Писание говорит, врагом Бога. Послушайте, что говорит один праведный человек. Первая книга Царств, 2 глава, 25 стих. «Если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу. А если согрешит против Господа, кто будет ходатайствовать о нем?» Серьезно, правда? Псалом 75. «Ты страшен, и кто устоит перед лицем Твоим во время гнева Твоего, Боже?» Вот что говорит Слово Божие. Поэтому я хочу сказать, что человечество делится на два лагеря. Друзья Господа или дети Господа и враги Господа. Нейтральной полосы между Богом и человечеством нет. Или вы в лагере детей Божьих, или вы в лагере друзей, или вы в лагере Божьих врагов. И сам Бог воюет против вас. Слушайте, Иезекииль 14:8, что говорит, даже чуть раньше. Так вот, он говорит, Господь, те люди, которые отложились от Него, Он говорит, «Я обращу лице Мое против того человека и сокрушу его в знамение и притчу, и истреблю его из народа Моего, и простру на него руку Мою». А Господь наш, да будет во веки имя Его благословенно, которого мы праздновали рождение, Он пришел взыскать и спасти погибшие. Он принял на Себе всю ярость Божьего гнева, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, чтобы сделать нас друзьями Бога, чтобы сделать нас детьми Божьими. Есть за что благодарить Господа. Вот что сегодня означает наше участие в этой трапезе. Хвала и торжество Божьей любви, выраженной в смерти Его Сына за нас, грешных. Второе из этого текста, что мы прочитаем, мы смотрели с вами отношение к Богу, к врагам своим. А теперь посмотрите отношение дьявола к врагам Божьим. Библия об этом тоже четко говорит. Итак, если по отношению к Богу у человечества нету нейтрального положения, то по отношению к дьяволу тоже нету нейтрального положения. Либо вы являетесь, как дети Божьи, либо вы являетесь врагами дьявола, объектом ненависти и гнева, объектом тем, кого он постоянно преследует, желая погубить. Либо, если вы этим не являетесь объектом, то вы являетесь объектом, рабами в его руках. Он делает, что он хочет. И вы исполняете все прихоти князя, господствующего в воздухе. Тоже нет нейтрального положения. Нет делающего добра, нет. Заметьте, нету нейтрального положения. Псалмопевец Давид, или вернее Бог через него говорит, нету. Нет тех, которые вразумились бы. Так вот, дорогие мои, 1 Петра, смотрите, что говорит 5 глава, 8 стих. «Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Вот его отношение к верующим людям. Вот что он ходит. Дорогие мои, человечество делится на два лагеря. Либо это люди, в которых Божий Дух живет, то есть Дух Святой, либо Дух противления, дьявольский дух. Тоже нету нейтрального состояния, нету того человека, который бы вообще никаким бы духом, он себе никого не трогает, никто в нем не живет, и он ником. Таких нету людей. Смотрите, что говорит Павел в послании Ефесянам, 2 глава, 2 стих. «Мы, он говорит, вы когда-то жили в этом мире, по воле князя, господствующего в этом мире, духа, действующего ныне в сынах противления». Вот какой дух. Это дух князя этого мира живет. Либо дух Божий. Дорогие мои, сегодня грешнику кажется, что он свободен, но Библия говорит, что это не свобода. Вам кажется, что вы свободны, но на самом деле ваши желания, ваши действия, ваши поступки, они подчинены князю этого мира. То есть вы являетесь орудием в его руках. Чью волю вы исполняете, дорогие мои, когда вы вместо того, чтобы жить свято, чтобы служить Господу, чтобы посвятить свою жизнь для Господа, а вы занимаетесь совершенно непотребными вещами. Чей дух живет тогда? Когда воскресный день приходит, и Писание говорит, что это день Господень, и дети Божии собираются для совместного поклонения Господу, а у вас есть дела поважнее в этот день. Чей дух побуждает вас делать эти важнейшие дела в этот день? Дух Божий собирает воедино, где Божий Дух в сердцах живет. Вы помните эту песню? Но когда дух противления, он поведет вас совершенно на другие пажити. Он покажет, что у вас есть дела более важные, более ценные, чем быть вместе. А Писание говорит, как хорошо и как приятно жить братьям раздельно друг от друга, вместе. А дьявол говорит, но у тебя есть более важные дела. Пользуйся моментом. Так вот, чью волю исполняют люди, когда они обманывают, говорят неправду? Вы помните, одна супружеская пара была жестоко пострадала. Они обманули. Они никого не убили, они не прелюбодеи, не блудники, не воры. Они сказали неправду. Но там есть одна особенность. Петр говорит, Анания, зачем ты допустил сатане вложить мысли в твое сердце, солгать Духу Святому? Неправду сказать. Оказывается, что ложь – это действие Духа дьявола, не Духа Божия. Допустил. Поэтому я хочу сказать, сестры, дорогие братья, сегодня первый раз мы участвуем в этой трапезе. Подумайте о том, всякий раз, когда мы согрешаем, всякий раз, когда мы говорим неправду, всякий раз, когда нехорошие слова срываются с наших уст, сегодня сквернословие, как норма жизни, воспринимается многими христианами. Так вот, я хочу сказать, что всякий раз, когда у вас это есть, вы исполняете волю князя мира этого, дьявола. Вот отношение. Дорогие мои, человек, созданный со свободной волей, но эта свободная воля потеряна раз и навсегда в момент грехопадения. И только Сын, если написано, помните, и так, если Сын освободит, тогда истинно свободны будете. Поэтому, когда люди говорят, грешник свободен выбирать, это ложь дьявольская, потому что дьявол сковал всякого человека, и он является орудием в его руках. И только Господь пришел, вы помните, чтобы разрушить дела дьявола. Вот кто может разрушить. Вот кто может разбить оковы. Бог. Мы не можем. И слава Богу, что Он не дал нам этого права. Он это делает, чтобы Ему слава была. И Его имя было прославлено. Дорогие мои, Он победил ад и смерть. Так вот, дьявол никогда не скажет своей жертве, что если ты будешь исполнять мои желания, твоя награда будет очень велика, ты будешь вместе со мной в аду мучиться во веки веков. Он этого не скажет. Если бы дьявол сказал Еве когда-то, Ева, как только ты вкусишь плод с этого дерева, ты будешь болеть, вы будете ругаться, вы будете умирать в смерть, вы будете болеть, будут войны, будут слезы, будет потрясение, все-все. Ужас. Вы думаете, Ева бы бежала бы оттуда, как угорела от этого бы дерева. Но он же ей нарисовал совершенно иную картину. Вы будете как боги. Вот оно что. Этот обманщик, Он же никогда не говорит правды. Сатана никогда не скажет правды. И поэтому, дорогие мои, Христос, Рождество которого мы сейчас празднуем и вспоминаем, Он победил ад и смерть. Ад, где твоя победа? Смерть, где твое жало? Грех. Побеждены они. Поэтому, дорогие мои, нам нет причины страшиться. Нет причины вам страшиться. Смертным должно веселиться. Сын Всевышнего пришел сокрушить греха престол. Аллилуйя ему, дорогие мои. Он победил это все. Видите, какая разница, неописуемая разница между народом спасенным и между состоянием души падшей, грешной. Третье, посмотрите, состояние, их стиль жизни – грех и страсти. Это стиль жизни необращенного грешного человечества. Проблема еще вот в том, что грешники никогда не чувствуют тяжести грехов. Грешник как угодно будет называть грех, но только не грехом. Даже возьмите, сегодня среди христиан вошло в привычку убрать грех из лексикона. Обычно говорят, ну, у него такой характер. Вы слышали такое? Ну, характер, ну, такой он человек, ну, что ты с него возьмешь? Описание говорит, не говори, что это ошибка. А мы сегодня молимся, Господи, я ошибся. А Бог говорит, не говори, что ошибка, а что говори? Грех. А когда, видите ли, когда скажешь грех, тогда нужно покаяние, тогда нужно сокрушение. Ну, ошибка, ну, кто же не ошибается? Мы все ошибаемся. Вот что говорит Слово Божье, дорогие мои. Помогло ли Саулу самоубийство? Вот что он говорит, когда этот юноша подошел ему, он говорит, смертная или тоска смертная объяла душу мою. Он думал, что если его проткнут мечом, у него будет радость, все. Оказывается, что еще Бог не дал ему смерти, но чтобы он почувствовал о том, что это значит без Господа, тоска смертная объяла меня. Необращенный человек, дорогие мои, какой грязной и мерзкой участи он подвержен. Быть прислужником своих греховных страстей, которые господствуют в ним. Подумайте, братья, дорогие сестры, о том, что это значит, и что мы делаем, когда мы согрешаем. Писание говорит, что люди, которые грешат, они собирают дрова, образно говоря, для того, чтобы жарче костер был в аду. Конечно, там не дрова, это образное выражение. Но Писание говорит ясно, посмотрите, что Писание Римлянам, 2 глава, и Павел пишет здесь, 2 глава, 5 стих, «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, но по упорству твоему и по нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда Божия». Вот что делают люди, когда они грешат. Сами себе собирают гнев на день суда. Четвертое, пятое из прочитанного, то есть четвертое, последнее, что я хотел сказать из прочитанного текста, что люди беззаконные, как тут сказано, безумцы, люди, живущие во грехах, они являются объектом вечного проклятия. верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а не верующий осужден. И там дальше и гнев Божий пребывает на нем. Вот что, какая печать лежит на этих людях, милые. Писание говорит, сам Господь говорит, итак, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Вот оно, проклятие. Одно и то же слово, животворящее слово, слово, которое суть, дух и жизнь, слово, которое разбивает оковы самого ужасного греха. И это же слово, которое является благословением для всех принимающих, оно может служить проклятием для всех отвергающих его. Для тех, которые отвергают Бога. Посмотрите, какой ужас евреям, когда мы читаем 10 глава 28-29 стих, для тех людей, которые слушают слово, отвергают это слово, противятся этому слову. Здесь написано, итак, если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и духа благодати оскорбляет. Вот что говорит Слово Божие. Для тех, кто попирает кровь завета, для тех, кто ругается страданием и смерти Сына Божия, которые отвергают Его. Какой ужасный, ужасный, суровый приговор. А ведь человека Бог создал по образу своему, по подобию своему. Человека Бог создал для вечной славы своей, для вечного обитания в своем царстве, чтобы иметь общение с Ним. Вот что, дорогие, для чего Бог создал этого человека. Это венец совершенства Божия. А теперь этот венец красоты и совершенства стал венцом проклятия, потому что он отверг Бога. И что еще опасно? Это не только личное дело отступника и хулителя. Проклятие не только касается этого человека лично, это проклятие касается и других людей, которые находятся в обществе с этим человеком. В государстве, в церкви. Вот оно что. Возьмите примеры библейские. Как только царь, благочестивый человек, благословение изливается на все общество, на все государство. Как только царь нечестивый, ужасы, войны, трагедии изливаются на все общество. Вот оно же, это не личное дело, проклятие, которое изливается на него. Это не его личное дело, я царь, все на меня. Помните, как Давид когда-то говорит, Господи, я согрешил, я. А при чем эти овцы? О, Давид, это твое проклятие, оно коснулось и на царство твое. Так точно в семье, так точно в обществе. Это не просто личное мое дело, но оно касается всех нас. Оно касается в церкви, оно касается в обществе. Вот почему сегодня дьявол эту мысль вложил сегодня многим христианам. Или это моя частная жизнь, это мой private life, поэтому никто не имеет права вмешиваться, как один человек заявил, когда нам с женой здесь. Никто не имеет права делать мне замечания, как хочу, так одеваюсь, куда хочу, туда иду, что хочу, то пью. Это моя личная жизнь. Видите, что вложил дьявол сегодня? Он не говорит этому молодому человеку, что ты будь богохульником или еще что. Нет, он совершенно затмил разум его. Почему? Потому что он сошелся в обществе с такими же юнцами, как и он, которые научили его именно вот этой бесовской религии. И он говорит, а когда я с вашими понятиями начал там беседовать, то я выглядел очень глупеньким человеком. Почему? Потому что мы проповедуем Слово Божье, мы говорим о том, что Слово возвещает. А ему говорят, никого не слушай, это твоя личная жизнь. Проклятие. Итак, дорогие мои, итак вы прослушали весь ужас состояния необращенного человека. Есть еще одна проблема, что эти люди не хотят слушать. Вот в чем. Не хочу. И поэтому предупреждение, рекомендации бесполезно. И поэтому, дорогие мои, сегодня первый раз наше участие, пусть это будет участие в благословении для нас, пусть это участие в этой трапезе будет торжеством победы Господа нашего Иисуса Христа, прежде всего в нашей жизни, в моей жизни, в вашей жизни. Кто во Христе, тот новая тварь. Теперь мы дети Божии, благодаря Его страданию, Его смерти. Нам не страшен ад, не страшна смерть, ничего. Почему? Потому что Он прошел весь этот путь, Он победил это все, и Он ведет нас за Собою в вечные обители, в вечное блаженство. Отчизна моя в небесах, мы пели, вот куда приведет нас Господь. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Владыко Божие, Творец, Создатель, Ты достоин вечной хвалы, вечной славы, вечного превозношения. И Ты единый Тот, Которому подобает это, Господи. Не нам, но имени Твоему, Господи, вечная хвала, вечная слава. Ибо только Твои заслуги, Твоя смерть, Твои страдания освободили нас от вечного рабства, от греха. Только Ты, Господи, единый, даровал нам истинную свободу. Благодарим Тебя за это. И сегодня Ты, Господи, даешь нам эту возможность первый раз участвовать в этой святой трапезе. Боже, я молю Тебя, чтобы это действительности начало этого года, это святое начало, чтобы это в действительности послужило нашему всеобщему посвящению своей жизни для Тебя. Чтобы в нас здесь еще многие-многие грешники пережили вот это чувство обновления, возрождения, чтобы еще многие могли получить свободу, свободу истинную, библейскую свободу, и могли ликовать и торжествовать во Христе, как и мы сегодня, принимая эти видимые знаки, можем от всей души возблагодарить и прославить Твое святое имя. Услышь нас в этот час, я все это прошу во имя Иисуса Христа, и за все благодарю Тебя. Аминь.